говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. У микрофона Анна Качкаева. Здравствуйте. Вчера президент Медведев встретился с обновленным составом Совета по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека. И мы сегодня поговорим о том, как и о чем гражданское общество поговорило с президентом страны. Сегодня со мной в студии руководитель Клуба региональных журналистов, экономист и журналист Ирина Ясина. Здравствуйте, Ирина.
А
с нами по телефону руководитель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. Вы с нами на связи, Кирилл, да?
Да, добрый вечер.
Да, добрый вечер. Члены этого самого совета, двое из них, хотя теперь вас называют 36 панфиловцев, потому что Элла Панфилова возглавляет этот совет, и оба участника вчерашней встречи. Вы можете нам писать и звонить, спрашивать гостей о впечатлениях и, естественно, комментировать все то, о чем мы будем говорить. А у меня сначала к вам первый вопрос. Давайте о впечатлениях, потому что репортажи были короткие. Ясно, что журналисты были не все время и не наблюдали за вашей встречей. Тем более, что я знаю, президент задержался с вами на час больше, чем предполагал. Это означает, что, в общем, выслушал. Поэтому, Ирина, каковы впечатления ваши от человека Медведева, от президента Медведева и от встречи?
Я видела президента первый раз, поэтому впечатления такие совсем свежие. Ну, вы знаете, он показался мне лучше, чем я ожидала, честно говорю. Потому что я ожидала увидеть совсем такого роботоподобного человека, который исполняет функцию, хорошо исполняет или там исполняет, кому-то, может быть, не нравится, другой вопрос. Но, тем не менее, я почувствовала в какой-то момент, что он ощущает некую миссию. И, собственно, это то, что я хотела почувствовать. Может быть, я принимала желаемое за действительное. Но, тем не менее, мне кажется, что это было. Это было, и я потом расскажу, в каком именно моменте я это почувствовала. Это главное мое впечатление. Мне, конечно, мешал мой сосед Савва Ямщиков, который ругался матом, так что это слышал президент. И вообще вел себя исключительно неприлично. Я, честно говоря, жалела.
Но остальные хотя бы все в порядке?
Остальные замечательные. Я жалела бедную Эллу Памфилову, которая просто при каждом этом, не буду цитировать высказывание Ямщикова, просто вздрагивала совершенно трепетно. И мне хотелось ей сказать: Элла, милая, ну, не реагируйте на идиота. Но президент тоже слышал. Вот это немножко оживляло, так скажем, пейзаж. Вот. Но главное, конечно, впечатление, пожалуй, то, что он, конечно, чёткий, конечно, извините, юрист. Поэтому то, что говорил Тамара Георгиевна Морщикова, было ему явно интереснее, чем и захватило полностью, чем многие другие из нас. Ну, вот, пожалуй, это вот главное.
Угу. Кирилл, ваше впечатление?
Ну, вы знаете, я видел президента тоже первый раз, да?
Угу.
Вот. Поэтому мне повезло больше, чем Ирине. Я не слышал Саввы Ямщикова. Но у меня впечатление было откровенности. Потому что меня, ну, наверное, мне так кажется, сложно обмануть, когда я вижу протокол, когда я вижу отработку. И самое главное, я почувствовал, что какая-то откровенность встречи была. И восприятие вот это, оно на первый взгляд, то есть как в какой-то момент был такой галстучно-пиджачный, да, вот первый. И я думал, ну вот опять по новой, да. А потом, когда пошел разговор, когда были определенные реакции, я, может быть, не угадал, но когда особенно Ирина говорила про сына, ну, про ответственность всего, и когда вспомнила...
Про Илью Медведева, понятно.
Да, угу. Да. И вот какая-то вот, ну, просто была совершенно откровенная человеческая реакция, да? Поэтому я думаю, что вот эта встреча была нужна нам, может быть, даже меньшей степени, да, чем была нужна президенту.
Тогда и можно...
Это, наверное, нужна как бы двух сторонам.
Да, раз уж вы заговорили о том, что президента задело, зацепило, что называется, на что он среагировал, можете ли вы и о других своих коллегах рассказать? Или вот действительно рассказать о тех моментах, которые были такими эмоционально запоминающимися, как вам кажется, именно для него? Как я-то поняла из интервью Медведева «Новой газете», он ждал жесткого разговора. Из вот ваших первых реплик, я так понимаю, что особенно жесткого разговора не было. Сейчас, давайте, Кирилл, да, Ирина, да. Потом вы.
Угу. Я тут как раз не соглашусь. Разговор ведь не должен быть жестким по форме. А то, что мы там не рвали рубаху на себе, а он не стучал кулаком по столу, не означает, что разговор был мягкий, потому что все поднимавшиеся темы, многие из них были ему просто неприятны. И тема коррупции, и тема конкретно Светланы Бахминой и Наташи Мораль, и много чего другого, и нападение на политических лидеров, и нападение на журналистов, и то, что невозможно провести митинги. То есть все, что поднималось, было на самом деле в таком смысле фигурой умолчания в наших СМИ. То есть он слышал то, о чем он нигде услышать, кроме как в таком общении, не может. Ну а то, что не кричали, нормально.
Но тем не менее, вот на ваше, все, кто присутствовал на встрече, очень многие, по крайней мере, а там были Александр Аузан, Ярослав Кузьминов, Светлана Сорокина и солдатские матери, представители этой организации. И, ну, в общем, люди, которые, Алексей Симонов, который, ну, в общем, на слуху, что называется, среди правозащитников и неправительственных организаций. Все мне сказали, что вот именно на ваше выступление президент отреагировал. Да, собственно, и Кирилл сейчас это подтвердил. Что такого вы сказали президенту, что вот он так вас внимательно слушал?
Ну, вы знаете, я ведь обращалась к президенту как к человеку. И как человеку, который стал президентом. Я говорила, и вот то, что упомянул Кирилл, о том, что, с моей точки зрения, ответственность элиты, а он первый в этой элите, настолько велика, потому как элита должна транслировать нам положительные примеры, а не то, что она транслирует сейчас. И это касается не только лично президента, но и его семьи, его жены, его сына. И вот тут как раз он отреагировал. Я сказала, что дословно учиться в одном классе с Ильей Медведевым должно быть не просто круто и престижно для его соучеников, а должно означать какие-то определенные общественные обязанности. Я сказала о том, что, например, дети должны ходить, там, не знаю, в хоспис, читать стихи больным. Ну, любые вот такие вот, если угодно, тимуровские действия. И привела в пример Элеонору Рузвельт, которая в начале 20 века ходила в Бруклине в школы для иммигрантов, а это были грязные, противные европейские беженцы фактически, учить их английскому языку, танцам. И с ней были ее коллеги, то есть подружки Вандербильт, Астер и такие еще звучные фамилии. И их, конечно, отправляли туда их родители. Вот, пожалуй, это было для него очень важно. Но потом... Я в конце сказала, но это тоже абсолютно искренне, потому что я говорила экспромтом, что я искренне хочу гордиться своей страной, своим президентом. Искренне хочу. Дайте шанс, это называется. Делайте что-нибудь, двигайтесь, мы готовы вам помогать. У вас для этого есть очень много времени, вся жизнь.
Понятно. Кирилл, вы, я так понимаю, уступили свое право выступить как раз Саве Ямщикову. Что вы не сказали президенту?
Ну, я передал свое выступление, и как заявил у нас президент Александр, что все выступления, они будут, и все документы, которые подготовлены, они будут озвучены. Но прежде всего, когда мы говорим о коррупции, да, поскольку у меня все-таки тема такая не самая приятная, наверное, о коррупции, мы говорим о двух реалиях, которые существуют в сегодняшний момент. Первая реаль, да, это закрытая элита. Ну, элита в кавычках я беру, к сожалению, да? Она закрытая, она живет по своему принципу, она завязана в межклановых, межличностных и межкоммерческих отношениях. Она имитирует борьбу с коррупцией на врачах, учителях, низовых чиновниках. Это такая некая жертва, да, для того, чтобы сохранить систему. она получает самые высокие доходы, в том числе, в первую очередь, скорее всего, от коррупции. Она жестко расправляется с теми, кто журналистами, правоохранительными, сотрудниками правоохранительных органов, общественными деятелями, причем подло расправляется, да, она формирует там дела на них оперативного учета, в конце концов, уголовные дела, да, это дело Бульбова, это дело сотрудников Дебапита, да, я прям так и говорил, там Целикова Иносенко, так и написал. Она обвинит, в любой момент готова обвинить всех в экстремизме, в шпионаже, при этом она, в конце концов, готова убивать, да, так как она убила Юру Чкачкина и многих других. И при этом есть отсюда вторая реаль, да, это страх общества перед государством, недоверие, которое идет к тем инициативам антикоррупционным, антикризисным. И самое главное, это то, что во время кризиса начинают нарастать скрытые, латентные протестные отношения, социальные, которые формируются только по двум признакам. Да? Когда закончили есть, начинается желание, появляется желание социальной справедливости, да, и начинается все-таки вспоминать, что вот, а кто виноват. Вот эти две вещи, которые как бы усиливают пропасть, и сейчас вопрос стоит только один. Нужно усиливать гражданский контроль, нужно его не усиливать, минуточку, прошу прощения, нужно возрождать и заново создавать гражданский контроль. Я считаю, что вот Лена Панфилова, которая говорила об этом, но она говорила о неких системах, я считаю, что в том числе можно начинать с совета, поскольку уже указ подписан. Угу. У нас достаточно профессионалов в этом совете.
Понятно. Спасибо, Кирилл. Мы продолжим этот разговор сразу же после короткого объявления на Радио Свобода. Не уходите.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Насколько скоропалительной выглядит отмена режима контртеррористической операции в Чечне? Об этом говорим с зампредседателя Комитета Госдумы по безопасности Геннадием Гудковым и политологом Русланом Мартаговым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Время гостей на Радио Свобода. У микрофона Анна Качкаева. Со мной в студии Ирина Ясина, журналист и экономист. Кирилл Кабанов, руководитель Национального антикоррупционного комитета, с нами по телефону. Мы продолжаем обсуждать, как гражданское общество поговорило вчера с президентом страны. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801. Пейджер в Москве 660-10-55. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Пишите и звоните. Хорошо, значит, вот вы 2 часа разговаривали. Президент, как я понимаю, ну, где-то более эмоционально включен, где-то менее эмоционально, но все-таки слушал. Как вам показалось, чего он не захотел услышать, Ирина?
Ну, он явно не захотел слышать конкретных призывов касательно личности. Я уже говорила, Светлана Бахминой и Наташа Мораль, о которых говорили, соответственно, Света Сорокина и я. Ну, он просто пропустил это, как бы без ответа это осталось. Ну, другие вещи мне сложно говорить. Что-то он там не сразу схватил, может быть. Но вот это, пожалуй, было явно.
Кирилл, как вам показалось, это тоже так?
Да, мне я с ним согласен. Угу. Я с этим согласен. Я думаю, что это прогнозировалось.
Понятно. А скажите, но вот все-таки встреча ваша и интервью накануне, вы считаете, это пиаровский ход, это политический сигнал, который о чем-то свидетельствует, или это еще что-то? Кирилл?
Я, да? Угу. Значит, я думаю, что, во-первых, у меня первый вопрос, зачем пиариться? Если появляется вопрос, что это пиар-ход, то появляется вопрос, зачем? Да? Скорее всего, это сигнал, который президент говорил, что мы даем сигналы. Если сигнал, то для кого и зачем? Но прежде всего сигнал, я считаю, когда президент сказал о том, о неправительственных организациях, в общественных организациях, да? Он сказал, что никто не хочет из чиновников делиться теми великими полномочиями, которые они имеют, да, то есть делиться властью, безграничной. Вот это важный посыл, то есть такой посыл, что мы союзники, а не противники, да? Вводить в заблуждение, я думаю, что как бы причины для этого нету, к тому же попытаться ввести в заблуждение нас, ну, наверное, мы не те люди, которые как бы для этого можно использовать. Для этого и для пиара хода есть другие площадки. К тому же, я бы отметил, что он накануне был у Юргенса, да, в институте, где тоже собирается достаточно большая аудитория. И самое интересное, что я услышал после того вечером, поздно вечером, на одной из радиостанций, это такой совершенно сумасшедший крик господина Леонтьева, который рассказывал про все что угодно. Он не рассказывал, что президент был у Юргенса. Он говорил, что Юргенс — это никто просто. Он посвятил этому целую передачу. То есть реакция пошла. То есть реакция пошла, да?
Так что, я хочу понять, это что означает? Что у президента Медведева появилось больше возможностей, или он осознал, что больше так нельзя, или это то, о чем пишут эксперты и западные политологи, он дистанцируется от политики Владимира Путина и вот того восьмилетия, которое Россия пережила, или это что-то еще?
Вы знаете, я думаю, что это не та история, когда мы будем говорить, что вообще дистанцируется, не дистанцируется. Он поступает так, как в принципе должен поступать президент.
Угу. То есть вот наконец наступило время, когда он перестает.
Будем надеяться. Ведь это первый маленький шажок, да. А какие результаты после этого шага будут, ну, это надо смотреть.
Ирина,
вот, пожалуй, то, чем Кирилл закончил, это очень важно. Встреча сама по себе действительно ничего не значит. И можно говорить, что это пиар-ход, не пиар-ход, но это не более чем спекуляция. Посмотрим. Вот было принято прямо там им решение, дано поручение создать рабочую группу о внесении дополнений в закон о неправительственных организациях. Если это будет сделано быстро, и тот кошмарный закон 2006 года, который вообще есть позор страны, будет изменен, это уже будет видно, что это не пиар-ход. То есть будем ждать последствий этой встречи. Возможно, что президент просто не мог принимать решения по личностям. В силу тех или иных обстоятельств, не хочу обсуждать каких. А вот такие долгоиграющие вещи, более гуманитарные вещи, более общие одновременно, они, мне кажутся, очень принципиальными. И вот посмотрим. Давайте дадим ему срок и шанс.
Угу. А все-таки на какой результат вы рассчитываете конкретный? НКО, я так понимаю, инвалиды?
По инвалидам там особая история, это я как раз об этом говорила. Я сказала о том, что у нас прекрасные законы, что правда, и приложила там потом, Элла Панфилова должна передать заключение юридическое, но в них нет, в этих законах, двух пунктов – ответственности и сроков. И президент, надо сказать, ушел от этого. Он потом сказал уже в ответном слове, что, ответственности нет, но можно как-то по-другому, не в законе, инициировать, значит, людей стимулировать к выполнению. Но это он заблуждается, потому что других способов, кроме как жестко наказывать за неисполнение, не только у нас нет, и в Америке не было. Они тоже принимали, и в Англии не было, очень жесткие меры к тем, кто не делал там того или другого для инвалидов. Но
патронаты.
Патронаты. Там, понимаете, вот гражданский контроль, он на самом деле очень позитивно, как мне показалось, отреагировал на то, что говорила Лена Панфилова. Я не имею ее последние слова в виду. Она героически, замечательно сказала, что все, что о чем мы говорим, без политического плюрализма не сбудется и не станется. И вообще настоящий гражданский контроль – это выборы. На это он не стал реагировать. Но сам гражданский контроль, да, хорошая идея. Вообще у меня сложилось, наверное, главное ощущение, что они очень в нас нуждаются. Они – это власть. В нас, в обществе. Потому как кризис. И они понимают, что без некого такого пакта Монклоа, который был, как вы помните, в Испании после правления Франко. Ну, у нас совсем новый такое не получится. Да, без нового общественного договора они не справятся. А хоть там Саша Аузан довольно подробно попытался говорить на эту тему о взаимоотношениях общества и власти, но это не 10-минутный формат и не 5-минутный. Это, конечно, нужно было Сан Санычу дать целую лекцию прочитать. Президент не очень, по-моему, въехал, вник в этот аспект. Но, в принципе, они нуждаются в этом новом пакте, в этом новом договоре. И вот эта встреча, это была попытка начать диалог. Ну, как мне показалось.
Кирилл, судя по стенограмме и о том, о чем мне рассказывали, опять же, участники встречи, на коррупцию президент тоже реагирует как, ну, если угодно, на личный вызов. Правда, наверное, любой президент так на нее реагирует. Это действительно так. Но что последует за этим, если это так?
Вы знаете, вот эти слова, которые были сказаны в отношении коррупции, когда президент сказал такую фразу, которую я бы, даже я бы, наверное, был на его месте, не сказал, что мне многие рекомендовали не брать эту тему и не брать эту проблему, не поднимать ее. Но я бы не стал себя обожать, если бы я ее не поднял. Если вспомнить 2000 год, свое послание, да, предыдущего президента, он говорил о коррупции, ну, достаточно правильные слова, и на этом как бы вот 8 лет у нас были слова, да. А вот сейчас ситуация, когда происходит дело, и он сказал, как профессионал, мне понятную вещь, что мы начинаем шагов. Мы ввели декларацию, на которой, ну, грубо говоря, все сейчас смеются, да. Но это и есть первые шаги, которые нужно делать. Когда мы подписываем декларацию, да, мы же прекрасно понимаем, что мы оставляем документы. А дальше должны развивать механизмы гражданского контроля, должны развиваться механизмы политической конкуренции, должны развиваться, самое главное, независимые СМИ. И вот тут, я думаю, что эти слова были не в воздух, так, это они были сказаны не просто так. Потому что они были не пиаровские, они были не протокольные. Вот кто говорил президенту, да, он дает понять, он дает сигналы не только обществу, он дает сигналы, в том числе и нам, что понятно, и мы прекрасно понимаем, существует несколько точек зрения, да, в том числе и в то, что называется окружение президента.
Мы продолжим сразу же после короткого выпуска новостей на Радио Свобода. Ирина Ясина и Кирилл Кабанов со мной в студии. Микрофон Анна Качкаева. Не уходите от нас. Аналитический радиожурнал «Время и мир», который ведет Ирина Лагунина, выйдет в эфир сегодня сразу же после 22 часов. Темы «Новый этап пенсионной реформы в России», «Ленин по-прежнему жив», итоги конференции, посвященные столетию труда, материализма, империи, критицизм. Ну и еще все, что вам будет интересно.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Решение о возобновлении расследования гибели бывшего президента Чечни Ахмада Кадырова отменено как преждевременное и необоснованное, сообщила пресс-служба Следственного комитета при прокуратуре России. На возобновление следствия настаивал действующий президент Чечни, сын погибшего Рамзан Кадыров. Он полагает, что к убийству его отца мог быть причастен бывший командир чеченского батальона «Восток» Сулим Ямадаев, который был убит в Объединенных Арабских Эмиратах несколько недель назад. На процессе по новому делу бывших руководителей ЮКОСа завершено оглашение обвинительного заключения. На слушаниях объявлен перерыв до понедельника. На следующем заседании суда Михаил Ходорковский и Платон Лебедев выскажут свое отношение к предъявленным обвинениям. Адвокаты уже заявили, что суть обвинений их подзащитным не ясна. В Чечне отменен режим контртеррористической операции, действовавший 10 лет. 16 апреля мероприятия по борьбе с терроризмом в Чеченской республике будут проводиться по общим правилам, действующим в других регионах России, сообщил Национальный антитеррористический комитет. В Татарстане усилены меры безопасности после появления сообщений о возможных терактах в Казани. Как сообщили Интерфаксу в пресс-службе управления ФСБ по Татарстану, информация о якобы готовящихся боевиками Аль-Каиды взрывах появилась в одном из интернет-изданий. Подмосковье. В результате взрыва погиб один человек и еще один ранен. Взрыв произошел на строительном рынке на Минском шоссе. Причины происшествия устанавливаются. Мэр Кишинева Дорин Киртоаке обвинил руководство Молдавии в искажении информации об оппозиционных активистов, задержанных после беспорядков в молдавской столице.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московского. Микрофон Анна Качкаева. Здравствуйте. Так, мы продолжаем наш разговор о том, как гражданское общество, представители Совета при президенте по содействию развитию гражданского общества и правам человека встретились с президентом в обновленном составе, как поговорили, как президент слушал, на что можно рассчитывать и какие у них впечатления. Ирина Ясина сегодня со мной в студии, Кирилл Кабанов, глава Национального антикоррупционного комитета, с нами по телефону. Вы можете присоединяться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660 10 55, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12, он бесплатный для жителей всех регионов России. Пожалуйста, пишите и звоните. Вот Миша, потому что я еще перед эфиром посмотрела, что пишут слушатели на анонс нашей с вами программы. Это, Кирилл, наверное, к вам. Миша из Москвы спрашивает. Для меня, говорит, самое забавное было услышать, что вы обсуждаете борьбу с коррупцией. Там что, борются белодомовские с госдумовскими, госдумовские с кремлевскими, или они между собой? И дальше такое нелицеприятное в отношении всех перечисленных. Чья братва победит? Ну, такой риторический вопрос, но, может быть, вы, Кирилл, сможете ответить.
Не, ну, я уже много посмотрел, в блогах подобного, да, это же типичное совершенно заявление.
Да.
Вопрос, по-моему, стоит сейчас о другом. Этот вопрос касается нас всех, и касается в том числе президента. Самое главное, чтобы страна не проиграла. Вот кто борется, борьба есть всегда. Показывать свои глубокие знания по теории кремлевских банков, да, это, ну, может быть, замечательно, но вопрос в том, что страна катится, она катится к развалу в подобной ситуации.
Да? Понятно. Угу.
Вот. И вот эта вот как бы форма цинизма, она нормальная, здоровый цинизм, кстати, но он к чему хорошему не приведет.
А вы, Ирина, на себя как в блогах отреагировали по поводу... Разные про вас писали по этому поводу. И что вы честь отстояли, и эмоциональные были, и встречи улыбчивые с Сурковым попеняли.
Ну, с Сурковым я естественным образом улыбнулась в ответ на улыбку. Я же вежливая девочка. Меня хорошо воспитывали родители. А что, я должна была кинуться на него? Впиться в него там когтями? Ну, что, как люди себе это представляют? Ну, а потом я же все-таки не Савва Ямщиков, чтобы устраивать скандалы и демонстрации на глазах у президента. Это другой вопрос. Вы знаете, я с Кириллом соглашусь. Вот этот тот цинизм, который он назвал здоровым, я на самом деле не очень здоровым считаю. У нас просто такой период сейчас в жизни страны, когда, ну, если угодно, нужно поверить, нужно отважиться. И ему, я имею в виду президента, и нам, поверить друг другу, потому что вопрос доверия, кстати, возник немедленно на этой встрече. Доверия нет. Наша страна, примерно как Германия послевоенная, обладает таким же уровнем доверия. Но, кстати, Германия в течение нескольких лет преодолела эту пропасть. И нам тоже придется, потому что иначе развал не развал, но деградация впереди. И я не призываю начать каждого здесь и сейчас доверять президенту, доверять еще кому-то. Более того, я думаю, что власть должна сначала начать работать над собой. Потому что, опять же, те сигналы, которые они посылают вниз, они нам с вами, они должны быть правдивыми. А вот это вот, я в блоге у себя, кстати, написала, что вы же знаете, что я идеалистка. И народ тоже на эту тему очень там проходится по моему идеализму и говорят, что там яблочко от яблони и все прочее. Но я не считаю, что это плохо. Идеалисту вообще жить легче, чем цинику.
Но, тем не менее, наши слушатели пишут и пишут, вероятно, тот вопрос, который вы сейчас оба затрагиваете, он действительно самый существенный. Андрей Заденцов. Правозащитные организации России были закрыты чиновниками многие из-за отсутствия каких-то документов, некоторые признали чуть ли не экстремистами. Я вообще мало верю, что правозащитники не будут преследоваться. Майоровы, относительно благодушное настроение участников встречи с Медведевым, как вчера, так и после интервью в «Новой газете», непонятно, чем вызвано. Если можно выразиться, доверие пока до факт президент Путин со стороны Медведева вряд ли будут приняты реальные шаги. Все-таки он не самоубийца. Комментировать тут особенно нечего, пишет Борис из Миаса, потому что тоже, видимо, не верит. Так, вот про солдатских матерей и военные в резкой форме осудили деятельность организации «Солдатской матери». Это у нас была программа 1 апреля в эфире. Хватит, мол, держаться за юбки, пора служить. Андрей из Москвы спрашивает вашего мнения по этому поводу. Ну вот тогда о недоверии, потому что вот не верит в благодушие и в перспективы вашим очарованием.
Я скажу, это на самом деле для меня самый важный вопрос, потому что одновременно проходит процесс по делу Ходорковского, который мне не просто не безразличен, а сильно не безразличен, не только как гражданину, но и как бывшему сотруднику Михаила Борисовича, человеку, который до сих пор общается постоянно с его родителями и видит горе этих пожилых людей. Это все вместе очень с трудом соединяется. Вот эти надежды на лучшее будущее мои собственные, мне тоже же хочется верить, понимаете? Я никуда не хочу отсюда уезжать и не могу. Я буду здесь жить так, как живут мои родители, как похоронены были мои бабки и деды, и как будет, я надеюсь, жить моя дочь. Понимаете, а что, если не верить? Что, если окончательно сказать себе, мы даже не будем пробовать? Вот это нельзя, потому что, знаете, вот продолжать движение, мне кажется, очень важно. Пытаться что-то сделать, пускай начать с очень низкого уровня, на котором мы сейчас находимся. Но тогда мы, по крайней мере, сможем себе в конце жизни сказать, не получилось. И поверьте, это намного лучше, чем сказать, я даже не попробовал.
Господин Говоров нам пишет, в кои-то веки в президентах у нас умный, обаятельный, с прекрасной русской речью, естественный человек. Ему бы освободиться от наследных пут, и Россия станет по-настоящему социальным государством без воровства и коррупции. И к нему, может быть, потянутся многие народы и государства. Ну вот, есть один, который разделяет ваше мнение. Ясины и Кабанова, приятно слушать в вашем голосе надежду после того, что вынесла ваша открытая Россия, но это к Ирине, включая последний случай с бесланскими детьми в школе. Это про то, что налоги взыскивают с тех детей, с родителей тех детей, которые учатся в лицее Кораллова. Сколько вы даете времени, это вопрос уже и вам, и Кириллу, президенту, чтобы он выполнил свои заявления, на которые вы надеетесь, Марина?
Вы знаете, я бы хотела, чтобы работа над теми же поправками к закону о неправительственных организациях началась в понедельник.
Кирилл?
Вы знаете, я разделяю мнение Ирины, но я скажу так, вот как бы в консенсусе всего, что услышали, да, я скажу, что вот есть терапия, есть безнадежный больной, да, но безнадежных больных не бывает, как уже доказано, да, все зависит от того, от желания больного. Очень много зависит от желания больного.
Не, ну, к сожалению, бывает, Кирилл.
Ну, крайне редко. Значит, бывают чудеса, да, которые мы сами знаем, да, и вот как бы это по-разному, кто говорит, что это Божье провидение, но есть при этом желание и вера. Вот желание и вера – это как раз то, что пытаемся сделать мы, пытаемся это передать обществу. Да, может не получиться, да, может не получиться, но больного надо лечить, и есть определенные принципы терапии показательные. Вот прошла первая инъекция, да, слабая, и все. Если в результате этой инъекции последуют следующие какие-то положительные реакции, то можно продолжать лечение именно по той методике, которая предложена.
Да, да, Ирина.
Еще один очень важный момент, Кирилл, спасибо за это сравнение, оно очень верное про инъекции. Вы знаете, Медведев искал какого-то оптимизма. он хотел опереться на людей, которые верят в то, что у нас все получится. И, наверное, то, что еще его зацепило вот в конкретно в моем выступлении, это то, что, говоря про инвалидов, я ему сказала, что недавно я встречалась с тетенькой, которая глава социального департамента округа Колумбия, это Вашингтон, то есть столица Соединенных Штатов. Ей 61 год, она с 2 лет на инвалидной коляске, она переболела полиомиелитом. И когда ее мама в середине 50-х годов пошла отдавать ее в школу, ни один вуз, ни одна школа в городе Вашингтон не взяла девочку на коляске, потому что у них не было ни инклюзивного образования для детей с нарушением двигательного аппарата, ни ступенек, ни в каких, то есть пандусов в никаких школах, ничего. А сейчас эта Джудит живет в самой приспособленной стране мира для инвалидов. Это все сделано в течение одной жизни. Это не веками развивалось. А это значит одно, что мы тоже можем. И когда я ему это говорила, он, ну, я не хочу сказать громкое слово, расцветал, но он реально понимал, что если мы верим в то, что у нас получится, это то движение, которое нужно делать. Понимаете, и, ну, он же незаконченный циник, как мне кажется. Поэтому он должен верить. И потом вот еще одна вещь. В теме Кирилла и Лены Памфиловой в коррупции, как раз когда он говорил президенту о том, что я не прощу себе, если не смогу, не стану этим заниматься, мне это выражение запомнилось больше всего из всей нашей встречи. Не прощу себе – это понятие совести. Понимаете, потому что, ну вот я не могу себе представить, как там иные наши руководители говорят, не прощу себе, там, боюсь попасть под суд, боюсь, что меня убьют там наемные убийцы, а вот самым себе ночью, как бы он спит спокойно, ничего не происходит, а не прощу себе, это вот для меня было важно, я услышала то, что даже и не надеялась услышать.
То есть это не заготовка, это, скорее всего, внутреннее ощущение,
да,
вам так,
да,
показалось.
Мне показалось, что, и я согласна с Кириллом, что это была достаточно открытая встреча. Один из ее участников, с которым мы потом не расстались после окончания, поехали вместе обедать, который видит президента далеко не первый раз, он мне сказал, что из всех встреч, которые у него были с Медведевым, это была самая живая.
Правда, другая участница сказала мне, что с ним плохо работает его пиарщица, потому что камера его действительно не любит, и на экране он выглядит гораздо хуже. Ефим из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый вечер. Ой, я, конечно, очень взволнован вот всем, что вы говорили. Меня вот что интересует. Почувствовали вы себя легче? Это то, что вы там делали, это напоминает исповедь. Это первый вопрос. И второй вопрос. Сказал ли вам Медведев... Ну да, вот вы пришли ко мне, вас там стесняют, притесняют. Я вам даю, как президент государства, свободный канал телевизионный. И вот все, что вы мне тут высказали, можете спокойно рассказать людям и начать обсуждение этих вопросов. И про мораль, про журналистку, почему. В общем,
ну, понятно, Ефим, понятно, ваш, да, ваш вопрос. Да.
Нет, конечно, мы такого не услышали, никакого канала, хотя я говорила про телевидение, кстати сказать, обещаний никаких не было, и легче я себя не почувствовала, просто было ощущение, что некий позитивный шаг все-таки сделан, понимаете, вот... Лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и пожалеть. Это мое кредо. Поэтому я всегда буду использовать каждый шанс достучаться, каждый шанс донести какую-то там мысль, идею. Я думаю, что те люди, которые были вместе со мной там, мы в этом смысле достаточно едины. Ну, за исключением Ямщикова, конечно.
Что ж такое?
Ну, я не могу представить, не могла представить, что человек может материться при президенте.
Как ему он... не нравился президент или вы все?
Ему
я
не нравилось
не могу
все, само все. Мероприятие. И он настолько хамоват, что он позволял себе это выражать в матерной форме.
Угу. Кирилл, а вам стало легче после встречи?
Да я думаю, тяжелее стало. Угу. Вот я могу объяснить, почему. Потому что есть некая ответственность перед... репутации. Я вот ее...
То есть вас теперь начала. Сделали заединщиками, так получается, да?
Да, угу. Да. Вот это очень важно, причем нас не сделали, мы в какой-то степени сами на это пошли, да? И вопрос стоит следующий. Мы должны сделать все, что зависит от нас. Мы, если нужна наша поддержка, должны поддержать, правильно Ира говорила. Но вопрос в том, что многие вещи от нас не зависят, но мы должны их делать. И вот насколько профессионально, а насколько убедительны мы будем в этой работе, я просто понял, что на самом деле это зависит вот по этой встрече от нашего профессионализма и наших навыков и умений, да, и насколько убедительными мы будем, я думаю, от этого будет результат.
Как я понимаю, именно то, что там встреча продолжалась 2 часа, все-таки навыка...
Три часа.
Навыка коротко, внятно и доходчиво разговаривать у гражданского общества все-таки не хватает.
Ну, в регламент уложились мы с Сорокиной вдвоем, потому что, видимо, хорошо знаем эфирные по профессии, девушки, что такое хронометраж.
Анатолий Петрович, Москва, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Да.
Я хочу высказать свое мнение по поводу нового законодательства о неправительственных некоммерческих этих организациях. Мое мнение вот такое. Начиная с сельско-военной группы и кончая материальными самыми солдатскими матерями, и же с ними вот подобные организации просто надо законом ликвидировать.
А за что же вы их так? Вы их знаете, что ли?
А?
Вы их знаете, вы с ними сталкивались, с этими
организациями? Конечно, конечно.
Да? Каким образом?
Ирина Ясина, вам вообще-то готовится смена. Людмила Алексеева уже, по-моему, старенькая. Вы можете эту вакансию занять. Ну, понимаете, вот стая шакалов.
Стая шакалов? Подождите, вы... Анатолий
вот
Петрович...
Вот встретился президент.
Так.
И вы все равно недовольны. Вы все равно хотите что-то разорвать его на части, растащить.
Кто это? Вы какой эфир слушаете, Анатолий Петрович?
Я слушаю вас.
Да, вы внимательно слушаете. По-моему, больших теплых слов, чем вот за этот час в адрес президента, мы уже давно не слышали. И мне просто очень интересно, с какой из общественных организаций вы лично имели дело? Анатолий Петрович. Ага, уже все.
Видимо, охранником в лагере служил.
Московская область, Владимир, мы вас слушаем.
Здравствуйте, добрый вечер. Извините меня, ради бога, я просто немножко нервничаю, потому что я сегодня проходил медико-социальную экспертизу. Я в области живу, на Кокинаке в Москве. Вот, я слепой человек, и у меня первая группа инвалидности. Я не могу без сопровождающего ходить, вот, но... Там объясняют, что тебе положена только вторая степень, а третью степень дают только людям, которые лежачие, там, которые под себя ходят. Mm-hmm. Ну а вот как слепому человеку без сопровождающего обходиться? Мне вот это вот непонятно. То есть в пенсионный фонд, ну я как бы не знал, то есть у меня случилось 2 года назад, то есть ну у меня было просто там плохое зрение.
Понятно,
я...
вы впервые столкнулись с тем, что вы теперь
ну,
не
да,
знаете, как быть.
Ну да, я как бы не знал там вот этой всей политики, но просто потом я вот стал с слепыми общаться, то есть я сам пальцем научился читать, ну мне там просто помогли немножко, я сам как бы, то есть у меня было желание, но вот
Понятно, Владимир, вот сейчас Ира попробует вам ответить.
Вот это... Владимир, я вас очень хорошо понимаю, очень хорошо. Я сама на инвалидной коляске передвигаюсь, а проблема только в том, что у меня нет инвалидности, потому что несколько раз, придя в Автек, я поняла, что ходить туда каждый год и подтверждать то, что никогда не пройдет, я просто не готова. И плевала я на эту пенсию в размере там 2000 рублей с трудом. Но тем не менее. Вот. И, конечно, гуманизировать вот эту часть нашей жизни я считаю своим долгом. И если угодно, вижу в этом свою миссию. Поэтому пока у семи нянек дитя без глазу. У президента была встреча с обществом инвалидов, в Думе есть специальный комитет, есть общество инвалидов, но только ВОЗ и ныне там. Ни вам, ни мне, ни миллионам нам подобных пока еще жить в нашей стране невыносимо. И я вчера об этом говорила президенту прямыми словами. Я очень надеюсь, что у меня что-то получится, и, что называется, обещаю все силы приложить. В частности, поэтому, чтобы добиваться нормальной жизни для инвалидов, я и пошла в этот совет.
Это вчера я видела, кстати, сюжет. Ребята привезли из Енисейска 15. Есть такой город, и, собственно, о нем уже много раз рассказывали, куда выселены инвалиды и пенсионеры. Ну, выселены, потому что жили еще в более худших условиях. Но, тем не менее, там есть инвалид без ног. который каждый год должен подтверждать, отошла у него нога или нет, ну, так грубо говоря. И с этим ничего поделать нельзя. Так что вот слепому еще как-то, наверное, хотя бы про это
тяжело,
не надо доказывать.
Всем да. тяжело.
Николай из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемая дама. Еще страшнее, вот которые ходят, но у них есть вот сопровождающие лица. Я видел несколько раз, когда в Подмосковье выбрасывают, в Москве не выбрасывают из общественного транспорта сопровождающих. Раньше им давали такие справки, а сейчас ни в пенсионном, ни в соцзащите не выдают справки. Пластиковая карточка выдается только на инвалида. Поднимите этот вопрос. Сопровождающих выбрасывают из транспорта. И вот вопрос. Первый раз, когда громили НТВ, Светлану Иннокентьевну пригласили туда и лично беседовал Владимир Владимирович. И выйдя оттуда, она написала записку: «Виктор, бесполезно, все бесполезно», Шендеровичу написала. Интересно, как она после этой встречи, что она вам сказала? Это разве? Вот смотрите, последний диктатор Европы, значит, Лукашенко не боится Козулина, выпустил, амнистировал якобы. А вот наши президенты оба такие здоровые, молодые, крепкие, боятся женщину многодетную. Спасибо большое.
Значит, про Светлану могу сказать, я действительно с ней разговаривала, она, к сожалению, уехала, не смогла к нам прийти. Действительно, на нее нахлынуло, потому что как раз 8 лет назад они были там же, в Кремле, и вышли оттуда под снег и под дождь к камерам с, в общем, тоской во взгляде. И поэтому она вчера, конечно, наверное, ощущала вот эти вот такие ассоциации. Но, тем не менее, нельзя сказать, что была очень очарована, как я ее поняла, но и нельзя сказать, что была сильно разочарована. Она, скорее, как и вот наши сегодняшние собеседники, ну, дает президенту шанс. И по поводу Бахминой, и здесь еще Лариса Дмитриевна вас спрашивает, вспоминали ли Сутягина или других ученых
конечно,
на встрече.
Конечно, Сутягина и Данилова, и вообще вопрос осужденных за шпионаж, и те преследования, которые подвергаются уже сейчас другие люди, поднимались, и это, ну, я клянусь вам, что не осталось ни одного вопроса, который бы мы не подняли из тех, которые вы ожидаете, что мы должны были поднять. Мы не поднимали вопрос Ходорковского только, но только потому, что президент дал очень пространный ответ в «Новой газете», который мы все прочитали утром, где подробно объяснил, почему он не будет это обсуждать. Поэтому поднимать вопрос еще раз для того, чтобы получить такой же отлуп, в общем, мы сочли неправильным.
Кирилл, а вы готовы что-то добавить?
Ну, конечно. Дело в том, что, наверное, многим нашим слушателям известно, что в недрах правительства, точнее, в недрах наших спецслужб, внеслись поправки к Уголовному кодексу по измене родине и шпионажу. Да? Мы подготовили заключение наших ведущих юристов, и в стане с именами и достаточно с хорошим именем, с хорошим восприятием профессиональным, да? Эти заключения были переданы, при этом они были подготовлены после первой встречи Панфиловой Эллы Александровны с президентом, где он на ее записке написал, значит, срочно подготовить. Понятно, что разговор этот поднимался. И я, кстати, жду, что какая судьба ждет эти поправки после того, как эти заключения, в которых просто содержится некие интересная информация, как у нас подтасовываются те же самые частные определения, частные мнения конституционных судей, как они интерпретируются вольно нашими спецслужбами. Вот, поэтому у нас мы это передали, и вот, кстати, тоже одна из точек, будут ли они приняты, да, потому что это тоже очень важный закон, который касается вроде бы не напрямую, но касается деятельности общественных организаций, общественных деятелей.
Виктор, Москва, мы вас слушаем. Здравствуйте. Наверное, последний звонок, который мы успели принять.
Добрый вечер.
Да.
Ну, если там в деле с Ходорковским Медведев может прикрыться тем, что он не должен влиять на решение суда, то вот дело Бахминой, это в прямой его сейчас компетенции. То есть это его личное право, так сказать, помиловать или нет. Тем не менее, он конкретного ответа не дает. Ну и как вы считаете, вот, например, положение закона о неправительственных организациях, он без помощи вот правозащитников сам не осознает смысл этого. То есть, по-моему, вот с президентом должен быть, вообще говоря, жесткий разговор. В каком плане? Или реально демократические процедуры восстанавливаете, в том числе открытый там телевизионный канал, газеты и так далее. Или мы с вами дела не имеем. Иначе это просто действительно отрабатывание номера, как это уже неоднократно делалось, чисто демонстрация. Сознает он сам это или не сознает. То есть в темную его используют или в открытую, но это де-факто, это так. Спасибо.
Вы знаете, мы, собственно, об этом уже говорили. Может быть так, а может быть и не так. И мы надеемся на то, что это все-таки не так. А что касается непосредственно закона, ну, давайте попробуем, посмотрим, изменится он в ближайшее время или нет. И тогда уже будем делать выводы. А хлопнуть дверью, сказать: президент, мы не будем с тобой общаться, потому что ты такой и сякой, ну, это мы всегда успеем сделать, только после этого дверь уже будет закрыта. Понимаете? И я думаю, что никто из там присутствующих не намерен, что называется, поступаться принципами для того, чтобы еще раз быть туда приглашенным, в Кремль. Вопрос в том, что надо пробовать. И я вот не устаю это повторять все время.
Кирилл, ну и, может быть, коротко, у нас осталась минута, все-таки, ну, главный вывод, так, подведите итог и нашему сегодняшнему разговору, и вашей вчерашней встрече.
Я скажу так, что прежде чем девушку приглашать на танец, в публичном обществе с ней знакомиться. Да, а вот
хорошо
дальше получается палец, танец или не получается. Вот это было знакомство, и на первый взгляд оно было достаточно приятно.
Ирина.
Ну, мне очень понравилось сравнение Кирилла, я с ним согласна.
Ирина Ясина, руководитель клуба региональных журналистов, Кирилл Кабанов, руководитель Национального антикоррупционного комитета, были сегодня гостями Московской студии «Радио Свобода». У микрофона была Анна Качкаева. Спасибо вам, всем, кто участвовал в этой программе. Ну, а сразу же после нас в эфир выйдет программа «Время свободы». Итоги дня подведет Андрей Шарый. Ее темы: в Чечне снят режим контртеррористической операции, каким военно-политическим последствиям для Кавказа приведет это решение. В Индии начинаются парламентские выборы. 75 лет назад учреждено звание Героя Советского Союза. Как воспринимается эта сталинская награда в современной России? Итоги дня. Андрей Шарый. Всего вам доброго. До свидания.
Сегодня на сайте Радио Свобода, свободаньюз.ру. Главные темы дня.
Партия «Единая Россия» пополнилась известным социологом Ольгой Краштановской.
Комментарии экспертов.
Депутат Оксана Дмитриева ответила на обвинения Бориса Грызлова.
В блогах «Свободы».
Журналист Владимир Абаринов задумался о дресс-коде.
Сайт Радио Свобода, свободаньюз.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 9445, 9530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.